Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья. Здравствуйте, я Алла Митрофанова. И продолжается наш цикл бесед, посвященный женщинам в русской литературе, женским образом, если более академическим языком выражаться, в произведениях русской классики. Мне очень дороги эти встречи, эти разговоры, потому что мы пытаемся через евангельскую призму снова и снова взглянуть на наши любимые произведения, на которых мы росли, которые мы, как нам кажется, может быть, в какой-то момент переросли, а потом открыли снова и поняли, что ах, как велика, бездонно, высока наша классика, и как это все здорово и замечательно. Сегодня мы решили поговорить о тургеневских барышнях, о женщинах в текстах Ивана Сергеевича Тургенева. В нашей студии Ирина Евгеньевна Мелентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Государственного института русского языка имени Пушкина. Ирина Евгеньевна, здравствуйте.
Добрый день всем.
Очень рада, что вы смогли к нам прийти. Мы с вами каждый раз как сядем, так и не можем потом остановиться. Да. Но, приоткрою завесу тайны, у нас с вами план из трех бесед. Сегодня, завтра, послезавтра. Сегодня о Тургеневе, завтра о Лескове, потом о Чехове. И надеюсь, что это еще будет не финал, а всего лишь многоточие. Потому что, ну, тема-то неисчерпаемая.
Неисчерпаемая.
Про нас, про женщин.
Да.
Да, глазами русских классиков. Да как это все здорово.
Да.
Начать мы с вами решили с Тургенева, просто по хронологии, что называется. И, вы знаете, наверное, для начала хотелось бы пролить свет на этот самый, вроде бы всем понятный, с одной стороны, с другой стороны, загадочный вопрос. А вот эта тургеневская девушка, тургеневская барышня, она кто такая? И как она появляется?
Да, это вопрос очень важный и очень существенный. Дело в том, что сейчас такое расхожее представление, ну, уже какое-то время, может быть, там несколько десятилетий, что тургеневская девушка – это такое несчастное, безобидное…
Забитое.
Безобидное, да, очень послушное, суперправославное и такое существо, которое очень хорошо существует и живет в своей семейной обстановке, ни шагу в сторону, ни шагу вперед, и такой вот образ нежной, чувствительной барышни. То, что вот я сейчас описала, на самом деле не тургеневскую девушку, а кисейную барышню. А кисейная барышня – это нечто противоположное тургеневской девушке. Слово «кисейная» происходит от слова «кисия». Это тонкая полупрозрачная ткань, которая очень легко мнется и быстро теряет форму при намокании. То есть это замечательный наряд можно сделать из этой самой кисии. Тонкий, чудесный, воздушный. Но
исключительно на сухую погоду.
На сухую погоду, мало того, не греет абсолютно. Вот. И эти самые барышни как раз вот аналог вот этого платья из кисии. Чудесное, прекрасное, но дунет холодный ветер, и на самом деле вся эта красота тухнет и заканчивается. И кисейные барышни – это такие девушки, которые совершенно себя беспомощно чувствуют в мире. И действительно, одно их важное качество – это такое послушание. А вот тургеневские девушки – это нечто совершенно противоположное этому. Это девушки самостоятельные, это девушки, которые способны на определенный шаг, который идет вразрез с общественными установками, с установками семьи. И мало того, Тургенев этим восхищается. Причем восхищается таким поведением не только Тургенев. Им начинает восхищаться Пушкин. Да? Татьяна Ларина ведь идет против всех установок, как мы уже знаем. И это как бы ее дочери или младшие-младшие сестры, сильно младшие сестры. И эти самые тургеневские девушки как раз их образ очень хорошо дан Тургеневым не в классическом школьном тексте «Отцы и дети», а в позднем тексте и стихотворении в прозе «Порог». порог. Девушка стоит перед неким порогом, и как какая-то высшая сила говорит: «Готова ли ты переступить порог?» «Да», — говорит девушка. «Готова ли ты на преступление?» «Да», — говорит девушка. «Готова ли ты, что от тебя отвернутся все-все-все-все-все-все-все?» «Готова», ну и так далее, ряд еще всяких вопросов. И она переступает этот порог, падает занавес, закрывается дверь, и с двух сторон, с одной стороны, говорят: «Святая дура!» Раскрежетала с другой стороны. Вот эта тургеневская девушка. Это такой неоднозначный персонаж. Причем это принципиальная неоднозначность, она задается. Но при всей своей вроде бы такой вот строптивости она абсолютно прекрасна. Это то, на что должна ориентироваться, в принципе, женщина по Тургеневу, конечно же, по Тургеневу. И эта женщина тургеневская, эта тургеневская девушка еще имеет тоже такую особенность, чисто внешнюю. Она прекрасна, но она не красавица. Обязательно у нее будет какой-то, ну, там, скажем, недостаток, ну, назовем это не недостатком, а изюминкой, да, изюминкой какой-то такой. Вот, и этой изюминкой может быть то, что не принято в дворянской среде. Пример. Да, вот мы начали не с дворянского гнезда, сейчас отцы и дети, потом вернемся к дворянскому гнезду, чтобы было удобно. Отцы и дети – единственная женщина, единственный женский персонаж, который похож на тургеневскую девушку, это Катя. Второстепенный персонаж, сестра Одинцовой. И вот эта Катя, она дана как периферийный такой персонаж, вот, и ее внешние особенности. Она красива, она молода, но она не так хороша собой, как ее сестра, не так свободна. Там у нее немножко сжатые плечи, там что-то такое еще. Она смуглый цвет лица, что в тот момент являлось не вполне нормативным для дворянки. Дворянка должна иметь белый цвет лица. И еще она играет на фортепиано, и у нее прекрасные руки, но они большие. Большие, прекрасные руки. «Руки у тебя хороши, только велики», говорит Одинцова своей сестре. «А вот ножки прелестные, у тебя прелестные ножки». Она привозит ей ботинки, там, «Померь ботинки». И Катя ничего не говорит, но она выступает соперницей своей сестры и говорит: прелестные ножки, говорите вы». Так он будет у них. И Аркадий в итоге оказывается у этих прелестных ножек. Итак, вот мы видим, что эта тургеневская девушка имеет некоторую внешнюю особенность, которая выделяет ее из среды обыкновенных. Вспомним, кстати, Татьяну Ларину. Она же тоже выделялась из своих подруг, и худа была, и она... изнеженные пальцы не знали игл.
Игл, да, да. И не играла она никогда в детские хороводы, да. Вот эти вот не водила, да, и в куклы, да, да, не играла, да, ну, и да. Она в семье своей родной казалась девочкой чужой. Конечно, да, да. Да, да.
Вот, и вот мы видим тургеневская девушка в «Отцах и детях», и поэтому на самом деле у школьников создается такое ложное представление о тургеневских девушках, потому как то, что они читают в школе, не дает им информацию, знаний о том, что это за образ. Ну, вот они слышали, и дальше у них это что-то пересекается с какой-то девушкой с косой, с потупленным взором, такая вся милашка и все такое, и вот, ну, как бы поэтому идет искажение. А вот уже в дворянском гнезде, вернее, еще в дворянском гнезде, потому что «Отцы и дети» – это 1861-62, а «Дворянское гнездо» несколько раньше, это 1858 первая публикация. И вот тут-то как раз и есть настоящая тургеневская девушка. Жалко, что «Дворянское гнездо» в школе не читают. Кстати, может быть, было бы даже еще более полезно, чем «Отцы и дети».
Ну, кстати, да. «Дворянское гнездо» ведь это история любви, история, которая
напоминает чем-то вот этот выбор Татьяны Лариной? «Я другому отдана, я буду век ему верна», говорит Татьяна, и это чаще всего прочитывается как вот, она несчастная, она бедная, да, там, значит, из чувства долга перед мужем она отказалась от своей любви. Когда читаешь взрослыми мозгами, имея, ну, хоть сколько там, какой-нибудь, да, жизненный опыт, понимаешь, что все гораздо интереснее в жизни Татьяны. Во-первых, Пушкин говорит не «я другому отдана и буду век ему верна», он говорит «я другому отдана, я буду век ему верна». Мне кажется, что это очень существенный момент, потому что другому отдана – это страдательный залог. Не она делала выбор, за кого ей замуж выходить. Кто посватался, кого одобрила маменька, да, за того она и пошла. Но дальше...
Ее выбор.
Ее выбор. И это существенно. У Пушкина не бывает случайных союзов или случайных слов, у него не бывает даже случайных ударений.
Да.
И там, где он говорит, что «я другому отдана», запятая, «я буду век ему верна», это мой выбор.
Не противопоставляется.
Да. Не то, что там меня отдали, и теперь я вынуждена. Нет, это мой выбор. Этого хочу я, своего мужа я уважаю. И я, на самом деле, прочитываю еще и так, как я своего мужа люблю.
Да, да.
Безусловно. Потому что, да, у меня сохранилось вот это вот воспоминание моей первой любви, и как у любого человека эта первая любовь навсегда занимает место в сердце.
А вспомните, что Тургенев говорит в финале романа про Одинцову, которая вышла замуж, и, может быть, доживутся до любви.
Да. Да, и, может быть, доживутся до любви. Но здесь, мне кажется, что вот когда мы видим, как Татьяна взаимодействует со своим супругом, да, что у них, вот они 2 года женаты, у них такие теплые дружеские отношения, доверительные отношения.
Глубокие.
Глубокие. А, мне кажется, что это не про несчастное замужество.
Не про несчастное.
А совершенно на другом уровне все это происходит. Вот у Лизы Калитиной, которая могла бы быть счастливой женой и матерью, если бы с Лаврецким, да, у них...
Счастье было так возможно, да, так близко, но оно не должно строиться на несчастье других.
Совершенно верно. И за счет разрушения уже сложившейся, может быть, даже там в результате ошибки, но тем не менее сложившейся семьи. И Лиза делает свой собственный выбор. То есть она не то чтобы себя приносит в жертву и становится страдательным залогом, когда делает выбор уйти в монастырь. Точнее сказать, прийти, наверное, в монастырь.
Прийти, да.
Да. А она именно что... мне кажется, сама выбирает, определяет свой жизненный путь и берет на себя за свою жизнь ответственность.
Вот, кстати, это и отличает тургеневскую девушку. Она делает шаг, она делает сама выбор, потому как, посмотрите, это право мужчины делать выбор.
В патриархальном обществе, скажем,
да,
так.
Да. 19 век вполне там все принимает, все решения принимает мужчина. И тут вдруг эта самая девушка берет на себя эти как бы мужские функции. И она не чья-то, она сама собственная, сама себе принадлежит и Богу, и знает, что ей делать. Вот. И это, конечно, ее очень сильно выделяет. И вот это тоже один из признаков тургеневской девушки.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ирина Евгеньевна Мелентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Государственного института русского языка имени Пушкина, проводит с нами этот светлый вечер. Мы сегодня говорим о девушках, женщинах в романах Ивана Сергеевича Тургенева, и не только в романах, кстати. Ирина Евгеньевна, мы с вами так с места в карьер окунулись в дворянское гнездо, при этом, предполагаю, не все наши слушатели, наверное, помнят содержание этого романа. Могу я вас попросить в двух словах рассказать, в чем там дело,
так,
и какова фабула?
Да, это такой сложный момент, потому что есть несколько вариантов краткого содержания со спойлерами, без спойлеров.
Никуда не деться со спойлерами, конечно, что же, да.
Да.
Просто русская классика, она настолько... Бездонно, простите, повторюсь,
да,
что никакие спойлеры не помогут. Ты все равно будешь читать так, как будто бы...
Ёлки!
Да, хорошо. Хорошо, хорошо. Есть город О, в котором, безусловно, читатели узнают город Орёл, и в городе Орле есть и Дворянское гнездо, и Лизин-бережок, все это есть. Так вот, есть город О, там есть замечательная семья, Калитины, и у них дом, ну, как бы такая полуусадебная жизнь, и есть девушка на выданье, которую зовут Лиза. И вот тут, на самом деле, когда читатель видит имя Лиза, читатель рифмороза, ждет рифмы, и, конечно же, читатель напрягается, потому что, читатель 19 века, конечно же, потому что на устах и в ушах бедная Лиза. И к тому времени, когда уже к концу середине 50-х годов уже возник в русской литературе так называемый Лизин текст. И, в общем-то, понятно, что будет все непросто.
То есть, если есть это имя, значит, читатель уже ждет определенных законов жанра.
Да,
там разбитое сердце, несчастная любовь.
Или смерть, да. Причем вспомним «Пиковую даму», там тоже Лиза.
Кстати, вот. Да.
И «Разбитое сердце» тоже есть.
Да.
Так вот, Лиза и... Ну, вот у нее есть жених, зовут его Паншин. Все сразу видят, что это все читатели видят, что это не совсем достойный человек, хотя вполне себе симпатичный, и вот какая-то такая мирная обстановка, вроде все на мази, и вроде бы, ну, как нормальная женская карьера, выйти замуж. И тут появляется новый персонаж, Лаврецкий, Федор Лаврецкий, а этот персонаж с душком. Его бросила жена. А это всегда очень плохо, плохо его характеризует. Вот. И так как он дальний родственник, он, значит, начинает общаться с этой семьей и очень обращает внимание на Лизу. И он видит, она необыкновенная. И она тоже на него как-то обращает внимание. А дальше известие о смерти жены Лаврецкого, которая его бросила, осталась в Париже. И Лаврецкий понимает, вот оно, счастье было так возможно, что вот оно, счастье, в руки идет. Он идет к Лизе, они встречаются, вот оно, опять же, свидание, тайное свидание, которое неприлично для русской девушки, дворянской девушки того времени. Но признаются друг другу в любви, понимают, что вот пройдет время там, и он сделает ей предложение, и на утро оказывается, что эта самая жена жива и, мало того, приехала в этот город. Вот, и она специально создала эти слухи, приехала в этот город, и жену зовут Варвара Павловна. Она крайне неприятная женщина, и она необыкновенная артистка. Она очень хорошо играет на фортепиано, и вообще во всем том, что она делает, есть некая искусственность. И она очень театральна, она как бы разыгрывает постоянно какую-то театральную пьесу в жизни. И Лаврецкий видит эту ложь, эту фальшь, а на фоне того, что вот только что он видел самое чистое, самое прекрасное существо, какое только может быть, это вот Лизу, на ее фоне эта Варвара Павловна кажется просто чем-то безобразным и уродливым. А Варвара Павловна подкрашены глаза. Для дворянской женщины того времени это настолько непристойно, это настолько ужасно. И вот эта вот искусственность, вот это вот постоянно педалирует с Тургеневым. Ну и Варвара Павловна приходит в дом Калитиных, очаровывает всех, очаровывает жениха Лизы, которому только что Лиза отказала, и он делал вид, что он такой чайльд-гарольд, вот, брошенный, все нормально. Вот, и вот жизнь, намечающееся счастье, абсолютно разрушена. И Лиза принимает решение, и тайно уходит в монастырь, что тоже для того времени, для дворянского сословия, для дворянской девушки было очень странно. Тургенев не случайно берет город О, не только потому, что это его родной город, но и потому, что как раз за некоторое время до времени действия этого романа одна из дворянских девушек ушла в монастырь. Был скандал. Это был скандал, о котором вот постоянно говорили. И Лаврецкий принимает ее выбор. И далее эпилог проходит годы. Он возвращается в усадьбу Калитиных. Старое поколение умерло, а новое поколение, там младшая сестра Лиза, Леночка, там какие-то еще девочки, вот они бегают, женихи, братья, сестры, и новое поколение будет счастливо. Вот как показывает Тургенев, будет счастливо. И встреча с Лизой. Он едет в тот монастырь, где она, и он видит, как она проходит мимо него, и только ресничка дрогнула. Кстати, это Бунин возьмет в «Чистый понедельник». Такую вот перекличку, и читатели будут узнавать. И вот, Лаврецкий принимает это и понимает, что его задача, как он выражается, землю пахать. И вот он будет служить на благо России. Ну вот, вкратце, с какими-то спойлерами, да?
Ну да, ну что делать? Я говорю, спойлеры не помогут. Это же, когда мы читаем, мы это проживаем со всеми теми описаниями, которые Тургенев дает, богатыми, да, мы это проживаем, как будто бы это в нашей жизни происходит, и мы свидетели. И при том, что Тургенев себя там может 10 раз позиционировать как атеиста, мы видим, что и вот эти его ключевые тексты, да, что «Дворянское гнездо», что «Отцы и дети», что про живые мощи мы сегодня еще поговорим. Это же попытка человека определить свое место в присутствии Господа Бога. Вот то, что делает Лиза, и тот выбор, который в итоге совершает Лаврецкий, выбор быть счастливым. Ведь это же тоже выбор. Он, пожалуйста, у него достаточно в жизни поводов считать себя пострадавшим, обездоленным, несчастным и впасть вот в этот самый страдательный залог. Но в финале к «Дворянского гнезда» мы видим вот эту, ну, невероятной силы сцену, когда он искренне любуется радостью молодых людей, вот этого подрастающего поколения, где они там что-то бегают, играют, да, там
мне время тлеть, тебе цвести.
И он любуется ими как человек, который не завидует, а сорадуется,
да,
их молодости, их будущему и тому, что они могут быть счастливы.
И тому, что они не будут в той грязи, в которой был извален он в свое время, из-за, как он говорит, уродливого воспитания.
С воспитанием там действительно все очень непросто. Сперва маман за ним ходила, потом мессия ее сменил, ребенок был резов, но мил, если бы ему так же, как Онегину, хотя бы вот так досталось, но ему досталось больше. Там нелюбимый ребенок, который переходил от одних родственников к другим, и мама,
сомнительного происхождения.
Да, да, мама крестьянка, собственно, папа дворянин, мама крепостная крестьянка, да, типичная, на самом деле, ситуация. Вот еще что в чем ужас, да, типичная ситуация для XIX века. И мать кроткая, единственная, кто любит его по-настоящему. Все остальные либо его пинают, либо видят в нем претендента на наследство и воспитывают его, вот знаете, как письмо дяди Федора, да, здесь лапу ломит, здесь хвост отваливается. Один одно в него вложил, другой другое. И вот вследствие всех этих противоречий вырастает молодой человек, который диковат.
Ничего не знает о жизни.
Ничего не, да, и никогда не общался с женщинами. И попадается
в первые же сети,
в первые же лапы, да, да, вот к этой самой гражданке по имени Варвара, которая его облапошивает и женит на себе.
Да.
Вот такая вот, вот такие
то
сложнейшие
вводные. То есть он увлечённый красотой и вот этой искусностью, он же не понимает, что это искусственность, да?
Да.
Он действительно очарован, идет в сторону красоты, ну и обманывается.
А потом он видит девушку, которая действительно могла бы составить его счастье. Вот эта самая Лиза. Но так получается, что он уже женат, и для XIX века это очень серьезное препятствие. Мы помним, что ну, и Анна Каренина, собственно, на этом строится.
Невозможное.
Да.
Невозможное.
Невозможное, да. То есть там должны быть какие-то, ну, такие должны быть манипуляции со стороны...
Которые даже кажутся не вполне пристойными,
ну,
и
да,
гадкими, и грязными, поэтому...
при том, что семья очевидным образом как семья не состоялась. То есть они семью, единое тело, единую плоть, да, они как муж и жена не создали. Вот да. Еще в этом, ну, катастрофа-то и беда, да, то есть там бывает такое, что люди переживают кризис, и из этого кризиса вырастают в следующий этап своей семейной жизни во что-то еще более прекрасное. А здесь расти нечему. Вот этой самой единой плоти, к которой нас Господь призывает, там просто ее нет.
На песке, потому что все
да,
построено.
Да, не на Евангелии, а на песке, к сожалению. Вот. И в этом смысле, то, что он не вот, позицию жертвы занимает обстоятельств, а то, что он находит в себе силы в жизнь все-таки включиться и стать на путь того созидания, которое доступно ему. Да, вот он человек, который женат, но живет, по сути, без семьи. Как я могу созидать? Я могу вкладываться в ту землю, которую мне дал Бог.
Причем Тургенев это не описывает. Каждый понимает в свою меру, что он делает, но ясно дает понять, что Лаврецкий трудится.
А знаете, почему, да, мы сейчас, казалось бы, у нас разговор о женщинах, но говорим о Лаврецком. Мне кажется, это очень важный момент, потому что кто его в эту сторону развернул? Ведь это, как мне кажется, как я прочитываю, была именно Лиза, которая, когда совершает свой выбор, созерцая вот эту вот страшную картину счастья, которое было возможно с вот этим человеком, но выяснилось, что жена его жива, она вернулась, и она никуда не собирается уходить, Лиза, она, опять же, вот, да, ее рефлексия. Я принимаю решение прийти в монастырь, потому что, глядя, как я оказалась в этой точке, да, вот как так вышло, что вот Лаврецкий, вот он наш дальний родственник, да, но мои родители жили, может быть, не сильно далеко от того, как жили родители его. Кто-то должен в роду пресечь вот эту цепочку, вот эту цепочку повторения ошибок.
Да, вы очень важные говорите, вы очень важные говорите слова. Потому что можно понять, что Лиза ушла в монастырь из-за несчастной любви.
Из-за несчастной любви. Нет.
Это не так.
Это да.
Это не так. Она была послушна матери, и она бы шла замуж за вот этого предыдущего претендента, за Паншина, так же, как в монастырь. Ну, мать говорит, она с послушанием бы пошла. Да, так надо, так надо. При этом она всегда задумывалась о том, как были заработаны деньги ее отцом. Она об этом потом говорит, и она хочет отмолить, причем не Лаврецкого, не себя, а вот именно вот эти вот грехи, да, грехи отца, грехи рода. И вполне логично, да, особенно с учетом ее детства, которое прошло под чтение Евангелия, жития святых, молитвы. Вот поэтому все вполне логично. Вот поэтому так.
Ирина Евгеньевна Милентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Государственного института русского языка имени Пушкина, проводит с нами этот светлый вечер. Мы буквально на пару минут сейчас прервемся, а потом вернемся к разговору о тургеневских девушках и не только о героинях именно такого типа, потому что палитра Тургенева крайне богата.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии Ирина Евгеньевна Милентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Государственного института русского языка имени Пушкина, я Алла Митрофанова. Мы продолжаем цикл бесед, посвященных женщинам в русской литературе, женским образом. И сегодня говорим об Иване Сергеевиче Тургеневе и его чудесных тургеневских барышнях. И, знаете, вот в завершение вот этого разговора о «Дворянском гнезде» и Лизе Калитиной, позвольте, Ирина Евгеньевна, вброшу еще вот такую мысль. Картина счастья, которую наблюдает, и радости молодых людей, которые наблюдает Лаврецкий в конце романа, мне кажется, это прямое следствие выбора, который совершает Лиза Калитина. Вот мы с вами сказали о том, что да. Она приходит в монастырь, потому что ей хочется помочь помочь своей семье выйти в духовном плане на другой уровень жизни.
Да, да, да.
И то, что она приходит отмаливать, да, и грехи своего отца, молиться за него, а мы знаем, как молитва любящего сердца может изменить даже загробную участь человека, потому что это свидетельство об умножении любви. Он мог совершать ошибки, но он породил меня, и он тем самым умножил в мире любовь. Господи, вот я об этом свидетельствую. Это же сильнейшее действие, которое мы можем по отношению к нашим близким произвести, даже если
конечно,
они уже
конечно,
не,
да.
не в земном измерении с нами. И вот то счастье, которое мы видим в конце романа молодых людей, мне кажется, что Лизина молитва.
Во всяком случае, будущее счастье, они на пороге. Опять же, Тургенев не описывает это, и это вот тоже очень, очень важно. Опять же, каждый в свою меру понимает, понимаешь, такое счастье, да. А можно про палитру? Можно мне бонусный текст?
Бонусный текст, конечно, все, что хотите.
Так, Дмитрий Минаев, 1862 год, стихотворение «Просьба». Стихотворение, которое возникло в полемике по поводу нигилистов, женщин и так далее. Бонусный текст. «Я, жены севера, ныне с участием к вам обращаюсь с благими советами. Ваше развитие считаю несчастьем, вашу ученость дурными приметами. Пусть перед мудростью женскую муж иной рад предаваться в душе умилению. Встретись с Авдотьей Никитишной Кукшиной, к новому я прихожу убеждению. Женщины севера в помыслах строгие, Анны Варвары, Лукерии и Софии, бойтесь вы физики, эмбриологии и математики, и философии. Бойтесь, как язвы якшаться с студентами в думе, на лекциях, в аудитории, но развлекайтесь нарядами, лентами вместо всеобщей русской истории. Лучше держитесь порядка вы старого, скучно ведь думать и чувствовать заново. Замуж идите, но не за Базарова, а уж скорее за Павла Кирсанова. Знайте, у женщины, эмансипация лишь унижает сословие дворянское. Вдруг у вас исчезнет опрятность и грация, будете пить вы коньяк и шампанское. Сбросив наряды душистые, бальные, станете ногти носить безобразные, юбки, манишки, белье некрахмальное и разговаривать точно приказные. Нет, позабудьте все пренья бесплодные, будьте довольны, как прежде, рутиною, вечно нарядные, вечно свободные. Бойтесь встретиться с мыслью единую. Чем утомляться в ученых вам прениях, лучше хозяйкою быть полнокровную, дамой приятной во всех отношениях или коробочкой Дарьи Петровны.
Тучки небесные.
Да, так и есть. Ну да, еще примечание, что, конечно, коробочка Настасьи Петровны,
да,
но,
да,
это,
да,
но
да.
это не важно.
Настасья не вписалась бы
да,
в
да,
размер.
Да, 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 это не важно. Вот, это про палитру.
Ох, да.
Как вам Дмитрий Минаев, поэт-искровец?
Ну что, тролль 80-го уровня, что
да,
могу сказать.
Да, да. Абсолютно потрясающе, да?
Ну, по поводу Кукшины.
Или Кукшиной.
Или Кукшиной,
это,
да.
Не,
я
не
привыкла, на самом деле, Кукшиной ее называть. Речь идет о романе Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети», и о тех нигилистах, которых
эмансипе.
Мы... Эмансипе. Да, которых мы видим, эмансипированных женщин, да, которых мы там встречаем. Надо сказать, что ведь представление о нигилистах, да, и вообще вот само слово, оно входит в русский язык благодаря...
Нет, не Тургеневу. Не Тургенев, реально. Это еще 30-е годы, Надеждин, Николай Надеждин, и вообще это употреблялось вот, до Тургенева. Тургенев впервые его, вот, то есть он не слово, а он впервые изображает нигилиста.
Типаж сам.
А слово до него было.
Мне кажется, что, знаете, как вот всплеск ну, популярности, что ли, и на слуху, конечно, это слово, да, оказывается, то есть он как бы, он не изобретатель, но
актуализирует, да?
Да, 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 то есть это как сим-карта, которую можно там, ею можно не пользоваться, но потом раз, и она активирована. Вот точно так же, мне кажется, Тургенев активирует и в поле общественной дискуссии вводит.
Вводит в широкое употребление.
Да, 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 вот это, вот этих самых нигилистов, вот, и поэтому огребает потом, полной программе упреков, что вот эти ваши нигилисты, да и они не мои.
Причем он, нет, ваши. Он с двух сторон огребает. Вот. Одни говорят, вы за нигилистов, а другие говорят, вы за отцов. Ну и...
Ну да, вы за отцов.
Всюду виноват.
За отцов. Ну, такие прекрасные отцы. Там. Что Николай отцы. Петрович, что отец Базаров.
С каждым годом все больше нравятся отцы. Чем дольше живешь, тем больше нравятся отцы.
А мне всегда они нравились. Да. Мне как-то, знаете, всегда в детстве, даже когда я читала в школе, как это принято говорить, проходили, да, настороженное было отношение к Базарову, не чувствовала я его как-то.
А мне как-то лягушки нравились. Я хотела быть биологом, поэтому как-то вот Базаров, он очень хорошо. Экология.
Мне лягушек всегда было очень жалко. Я потом, когда уже вот в «Роковых яйцах» прочитала, да, когда препарируют лягушку, она смотрит вот этими печальными глазами, полными ужаса, гады, что ж вы делаете? У меня сердце сжималось каждый раз. И вот в детстве тоже. Поэтому эти действия во мне не отзывались.
Значит, вам не надо в «Орёл», в музей Тургенева, там как раз лягушка висит.
Висит, да, лягушка. Ну... Да, жертва, жертва любви к прекрасному. А,
про, ну, палитру.
Да, про палитру.
Да.
А, вы хотели через Минаева,
да,
нам подсветить целый ряд образов, которые Тургенев рисует, образов женских,
да, да,
в романе «Отцы и дети». Там их много. И они очень-очень разнообразны.
Да, и вот мы видим, что ведь только что мы говорили, что тургеневская девушка – это та, которая идет наперекор. А явно вот эти эмансипе вроде бы тоже идут наперекор, но почему-то они не прекрасны.
Совсем.
Да.
Карикатурные даже,
карикатурные,
можно сказать.
Потому как они идут куда-то в другую сторону. Да? Вот
мы сейчас говорим про Кукшину, правильно?
Да, 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 да. Вот. Она подражает мужчинам. Она идет в разрез со своей женской природой. А здесь тургеневская девушка идет в сторону женской природы. То есть это ее вариант жизни, женской жизни. А здесь отрицание женскости, отрицание семейности, семейственности. Вот. И опять же, посмотрите, она какой-то конструкт, эта несчастная Евдоксия Кукшина, она грязненькая, это непривлекательно, это некрасиво, да, вот, и она не погружена на самом деле реально в образование, она придумывает какую-то мастику, а для чего, я говорю, тоже практическая, я мастики придумала, чтобы кукольные головки клеить. В общем-то, понятно уровень, да? Мастику для кукольных головок. Ну, да-да, вот именно для этого нужно бросить свою женскую природу и придумывать мастики для того, чтобы клеить кукольные головки. То есть, опять же, да, вот она все равно в плену каких-то вот ложных представлений, и поэтому это смешно, это неприятно, это грустно. Это грустно, и она все время в каком-то ложном положении, и она бравирует этим. Бравирует этим ложным положением и своим как бы таким выходом из, опять же, вот этой вот женской роли. Это то, что Тургеневу не нравится, и я думаю, что действительно это вот неприятно. Неприятно. Ну, вот то, о чем как раз и говорит Минаев, да, вот. Ну, здесь там иронически, понятно, вот тут много разных смыслов. А по поводу палитры. Вот мы видим тургеневскую женщину. На самом деле там есть и тургеневские старушки. В романе «Дворянское гнездо» мы можем увидеть два женских типажа – Марфа и Марии. И Тургенев об этом размышляет. Причем тот персонаж, который назван Марией, он как раз и является многоречивой Марфой. А тот персонаж, который назван Марфой, это как раз настоящая Мария. Мария Дмитриевна Калитина, мать Лизы, такая болтушка, женщина, которая думает, что она постоянно погружена в нечто высокое, а на самом деле в суету. И Марфа Тимофеевна Пестова – это тетушка, и вот как раз она такая истинная Мария, потому как в ней есть здоровая старая сказка, как бы сказал Лесков. Вот. И вот об этом Тургенев тоже говорит. И еще мы вот сейчас говорим о тургеневских девушках и о женщинах эмансипе. Это дворянская культура. А Тургенев способен говорить о женщине любой, о простонародной, о дворянской, о какой угодно. И в любой среде он находит идеал. И вот тот текст, о котором вы хотели говорить.
Да, о живых мощах. Да, вы знаете, давайте мы все-таки живые мощи на потом отложим, если позволите. Мне бы сейчас хотелось еще в «Отцах и детях» поговорить о Фенечке.
А, Фенечка, да,
Фенечка. Вот если уж искать там людей в этом романе, да, искать людей счастливых, кто там счастлив? Николай Петрович Кирсанов, потому что у него есть вот эта его чудесная Фенечка, и она ведь тоже счастлива.
Она счастлива, да.
И она из крепостных, да, она при этом, она дивная красавица, она очень тихая, она вот такая, как бы это сказать, если бы у Лаврецкого, да, матушка при других обстоятельствах бы чуть-чуть, да, в другой семье была бы крепостной, то, может быть, и он бы вырос таким человеком, исполненным жизни, исполненным счастья. Это вот как раз то, что может Фенечка своему ребенку передать, и то, чем она наполняет вот этот вот опустевший на самом деле дом Николая Петровича Кирсанова, отца Аркадия. И настолько это органично происходит, что когда даже приезжает Аркадий, сначала кажется, что вот что тут, что такое, там у отца вторая жена, да еще и
незаконная,
да? да, вот это вот там из крестьянок, и как это все.
А потом гарем просто, да,
да,
ощущение.
Да, да, да. А потом, приглядываясь к Фенечке, да, и он понимает, что отец-то его как раз тот самый человек, который, вот он хочет там рушить устои, там, чтобы все жить без стереотипов. Вот кто живет на самом деле по любви и без стереотипов. Его отец. Он в этой точке оказался гораздо раньше, чем сам вот этот Аркадий. Благодаря кому? Благодаря Фенечке. Потому да, что да, есть вот этот кроткий ангел рядом с ним.
Причем Фенечка совершенно очевидно пришла из эпохи сентиментализма. Эпоха сентиментализма – это как раз то время, вот бедная Лиза,
бедная Лиза,
это изображение простого человека, совсем простого, вот как и крестьянки любить умеют.
Да, да.
И мы видим, что и крестьянка умеет любить очень сильно. Мало того...
Что меня всегда возмущало, простите, в «Бедной Лизе», когда я была маленькая и не понимала, что это...
Ну, в чём фишка-то,
дань периоду определенному, да, ничего себе открытие, крестьянки любить... Я бы эту Карамзину думала, я когда маленькая была, вот бы я ему показала. Но сейчас я уже понимаю, конечно,
что... Да-да-да, всему свое время. Так вот, мы видим, что Фенечка крестьянка. Мало того, если мы смотрим на культуру сентиментализма, мы видим, что там очень важна в человеке не красота, классическая красота, а миловидность. И опять же, если мы посмотрим, как Тургенев описывает Фенечку, она миловидная, она милая. Милая – это тоже почти жаргонизм из сентиментализма. Вот. Мало того, она похожа на ребенка. У нее маленькие ручки, у нее пухленькие ручки, там какой-то носик, который двигается, когда она говорит, такие какие-то щёчки. То есть вот она прям как раз вот идеал сентиментального, сентименталистского какого-то такого вот текста, и она действительно очень привлекательна. Вот. И очень здорово, что Тургенев не дает ей никакой там трагичной судьбы, да, все счастливо завершается, и награждаются герои, которые любить умеют, да, отец Аркадия и сама Фенечка, потому как они как бы действительно из другого текста, из другого текста, из сентименталистского, да, где самое главное – сердце, чувствительное сердце, которое умеет любить и умеет чувствовать. И вот они как раз умеют любить и умеют чувствовать. Причем, посмотрите, вот это неравенство социальное, оно в сентиментализме тоже очень сильно подчеркивается, и именно социальное неравенство в сентименталистских текстах является причиной всяких неприятностей. Вот. И его не должно быть. И здесь его, оно снимается. Потом, если мы смотрим на супругу, уже умершую супругу Николая Петровича, они же жили вот так же, как жили люди в сентименталистскую эпоху. Они были друг с другом счастливы. Он ее вспоминает какой? Юной девушкой с тонкой талией. Совсем такой вот юный-юный, которую он увидел и полюбил. Она другая, он ее не сравнивает с Фенечкой, потому что, ну, невозможно сравнить крестьянку с дворянкой. Но то, что они дали своему сыну имя Аркадий, безусловно, отсылает нас к Дилии, пастух-пастушка,
Аркадия. Всякие,
Аркадия, да, страна счастья. И как бы они дали такой вот толчок Аркадию, ты должен быть счастлив, сынок. Вот так что да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ирина Евгеньевна Мелентьева, доцент православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Государственного института русского языка имени Пушкина, проводит с нами этот светлый вечер. А, собственно, Аркадий-то и ловит этот импульс родителей,
да,
и умножает.
Да.
И умножает любовь и счастье. Делая правильный выбор, делая выбор, опять же, сердцем, да,
да,
и
да,
выбирая вот эту вот Катеньку, которая, ну, она такая, конечно, она вроде как тихая, скромная, но там уже видно, как она будет верховодить, скорее всего, в семье.
И она как раз ему объясняет его место. Она говорит про Базарова, он хищный, а мы ручные. Аркадий немножко обижается. Говорит, ну как это, вот, как это? Вот, ну вроде обидно быть каким-то там ручным. Он говорит, ну почему? Он говорит, хищный, это такой энергический, как он выражается. Он говорит, ну вот, неважно. Вот. И в итоге оказывается, он действительно ручной. Он из Аркадии. Он даже не пастушок, а барашек. Вот. И в этом нет ничего плохого, просто,
конечно,
действительно текст другой. Да? Вот они как бы сталкиваются, вот этот вот текст, сентименталистский, аркадский текст, и вот этот как практическая жизнь, текст реалистический, и обогащают друг друга. Вот. И это как раз очень, очень интересно, очень, очень важно. И Фенечка действительно приятная. И когда спрашиваешь там у студентов, которые еще не знают подвоха в этом вопросе, ну вот назовите, кто же является тургеневской девушкой, они почему-то очень любят сказать про Фенечку.
Mm.
Вот, ну да, ну потому что она вроде бы идет наперекор, да, вроде бы таким установкам социальным, да, ну вот она не может быть считаться тургеневской девушкой, потому что она не дворянка. И опять же из другого текста.
Еще одна не тургеневская девушка, но ярчайшая, конечно, героиня, это Лукерия как раз из рассказа «Живые мощи».
Рассказ... Луша, да, даже Луша, её,
да, да, ага, да. Рассказ короткий, и, друзья, если вы не помните его, перечитайте. Это займет у вас, я не знаю, ну, 10-15 минут. Но это рассказ, исполненный какой-то глубинной христианской мудрости, я бы так сказала. Опять же, у меня 10 раз вопросы к Тургеневу, который себя позиционировал как атеиста.
Что
бы вы ни говорили, ваши тексты свидетельствуют сами, да, за себя.
Потому что талант, он от Бога, и
о, да,
ничего не сделаешь.
О, да. Это рассказ о девушке, отличавшейся, крестьянке, да, отличавшейся редкой красотой и еще и легким нравом. А вот она как раз такая была исполненная жизнью, и как она чудесно водила хороводы, как она пела. Ну, все ею любовались, включая вот этого самого барина, который у нас
рассказчик. Она художник без искусственности.
Да.
Природный,
да,
такой художник.
Природный художник. И, собственно, однажды во время охоты рассказчик оказывается в каком-то удаленном домике, в избушке, где слышит, его кто-то окликает, и обнаруживает вот эту самую лукерью в уголке, лежащую там на каких-то подмостках, парализованную и иссыхающую. Ей уже где-то там 28-29 лет, и вот она, получается, 7-й год лежит вот в таком обездвиженном состоянии, потому что она получила травму, очевидно, то ли позвоночник, то ли внутренних органов, но медицина того времени не может поднять ее на ноги. Это и сейчас-то бывает очень непросто. А тогда, ну вот, по сути, она обречена лежать. И, естественно, она стремительно теряет и вес, и красота ее, казалось бы, должна увять. Но, всматриваясь в нее, рассказчик понимает, что, в общем, это лицо необыкновенной красоты.
Иконный лик. Он говорит как-то о том, что это даже страшно, да?
Даже вот страшно
на неё смотреть. Иконный лик, да? То есть это что-то другое выходит на первый план, да.
И вот как закончилась жизнь и началось житие, по сути.
Да.
Вот так...
Лисковские слова.
Да, да, так через... Соборяну, собственно, да, Соборяне. Вот так лицо начинает трансформироваться вот в этот вот самый лик.
Да, да, да.
И то, как это описано, читаешь, ком в горле. Вот сколько раз читаешь, столько раз ком в горле. Это невозможно. То сострадание, которое испытываешь к этой дивной девушке, то восхищение, которое от нее испытываешь, это, конечно, подчеркивает тургеневское, характеризует тургеневское мастерство как художника.
Конечно,
это
да.
Что-то необыкновенное. Вы заметили, что она в абсолютном мире начинает пребывать со всей природой, вот со всем, что ее окружает, что ласточки вьют над нею гнезда, да, и радуют ее тем самым, зайчики к ней туда заходят. То есть она
часть природы.
Да.
Почти райский человек такой.
Абсолютно,
да?
Абсолютно. Ее животные перестают воспринимать как угрозу. Они вот как к святым приходят, там
да.
Медвежонок, там кто-то еще, да.
Кто угодно, да.
Кто угодно, да. И это и мышонок, и лягушка, и неведомо зверушка. Все придут, и жучок, и паучок, и медведица,
да,
и получат какую-то помощь, поддержку, счастье.
Да. Свет.
Да, да, вот то же самое и с ней ведь происходит.
Да, и действительно, как Тургенев здесь, вы совершенно правы, про то, какой он великолепный художник, как он берет житийные мотивы, и как он туда их вставляет, и как соединяет их с житийные традиционные мотивы и вполне себе там, древнерусские, и как он соединяет это с образами зарубежными. Так вот, житийные мотивы, видение. Собственно, первый момент очень важный, тот, когда она получает травму. Это сон, она слышит голос жениха, у нее был жених Вася, какой-то совершенно чудесный молодой человек.
Достойный,
вот, да. И вот она слышит его голос и идет и видит вот что-то такое, и вот она оступилась, упала, и с тех пор вот, собственно, эта болезнь её и началась. И потом она видит ряд снов, где видит жениха, то есть вроде бы Вася, а вроде бы Христос. То есть на самом деле понятно, что вот ее жених,
Господь
жених,
там к ней
жених
приходит,
истинный,
да, конечно.
Да. И там образы Васильков, то есть вроде бы опять же абсолютно русские образы, такие вполне ощутимые, вполне понятные любому человеку. Венок из Васильков вдруг оказывается венцом святости. Потом она видит...
А там еще помните, ведь Васильки, да, Василий, ее
да,
жених, да, Васильки.
Да, да,
и
да.
Эти Васильки, она говорит, они как будто бы тают у меня между пальцами,
да.
И вместо них в итоге у нее венок-то из лунного серпа.
Да-да-да.
То есть это сияние ее озаряет. То есть Василий чудесный, но...
То есть вот эти телесные радости, которые становятся ей недоступными вообще никакие, она там ест с трудом, просто она и не может даже. И она этого Васю действительно тоже отпускает при всей его любви, он потом женится, и она рада за него, там семья, все хорошо, вот. И она этому не мешает, и горечи нет в ее речах об этом Васе. И еще ряд видений. Она видит своих родителей. Тонкий сон, да, она говорит, сон. Она видит своих родителей, которые ей кланяются. Также она видит смерть, женщину с какими-то там такими очень пронзительными глазами, да. Вот, и, в общем, тоже это становится понятно. А потом Тургенев показывает нам, что она уже понимает, что ее страдание, оно связано с какой-то высшим смыслом. Не только родители, но и свобода народа. И там подспудно она сопоставляется с Жанной д'Арк, которая освободила свой народ. Mm-hmm. Вот. И на самом деле это очень круто, потому что, смотрите-ка, Тургенев пишет об этом в 70-е годы. Это уже, ну, вторая половина, завершающая половина творчества Тургенева, и у него здесь усиливаются мистические мотивы. И несмотря на то, что этот текст входит в цикл «Записки охотника», вот, а «Записки охотника» начали писаться в 40-е годы, где мистики гораздо меньше, и вот 70-е как раз это вот мистические тексты. И Тургенев здесь уже другой человек, тот, который очень внимательно показывает жизнь человека, очень глубоко смотрит, как он умирает. И мало того, да, вот что я хотела сказать, что женщина, русская женщина в тот момент, в общем-то, достаточно униженное существо, 70-е годы, а женщина-крестьянка еще более униженная. То есть это, ну, это не, даже не собачка, это что-то вот не теплокровное. И вдруг она оказывается Жанной д'Арк. И вот это очень неожиданно, это очень свежо, это очень глубоко, это очень сильно бьет. И она оказывается идеалом. Не дворянская девушка Лиза, а крестьянская девушка Луша, да еще которая ничего не может. Вроде бы для себя ничего решить. Еще, кстати, вспомните, как к Луше относятся окружающие. Как они говорят, мы ее не осуждаем. Вот она праведница, Тургенев это показывает, а все считают, что, ну, значит, какой-то порог тайный какой-то, да, какой-то тайный порог, но мы ее не осуждаем. Мы не осуждаем. Здорово,
так и быть. Так и быть. Мы её, то есть, ну, рядом с ними лежит святой человек, а мы так и быть, да. Мы такие праведники, да, что мы так и быть не будем осуждать. Да. Спасибо, Господи, что я не такой, как этот мытарь.
Да, да. Мы-то здоровы, значит, мы живем правильно, и все у нас хорошо. А она, наверное, не случайно. Наверное, что-то в ней такое нехорошее.
Это правда. Это прям содрогаешься, когда это читаешь и удивляешься в очередной раз, как слепа может быть вот эта вот...
Повседневность.
Да, и человеческая молвь вот это. И вообще, мне кажется, что вот эта самая Луша, когда к ней приходят родители, ведь что они ей говорят? Что себя-то ты уже давно отмолила, ты сейчас нас, наши грехи, получается, закрываешь, да? То есть благодаря тебе нам там... Мы в раю практически, да, нам там так хорошо стало, это все вот благодаря тебе, это ее подвиг вот этой евангельской кротости, принятия, да, вот какой-то любви такой, и любви ко всему сущему, да, и незлобливости такой, что-то изумительное, да, и получается, она... Как Лиза Калитина вымаливает весь свой род, вот так и Луша становится молитвенницей за весь свой род. И свидетельницей, она живое свидетельство того, что ее род смог вот такое дивное дитя на свет произвести. Ведь это же вклад, ну, каждого, да, там могли быть ошибки, и наверняка кто-то косячил, и косячил очень, очень сильно.
Ну,
да?
Раз родители говорят, что ты нас отмаливаешь, значит, есть что,
есть
да,
что-то,
получается.
А тем не менее, вот плод их любви все равно вот такой. И это свидетельство обо всем роде. Это вот, мне кажется, Тургенев прям показывает, что такое, когда один праведник может вымолить весь род. Ведь говорят же, что так бывает.
Да, говорят, да. И мы в это верим.
Да.
Вот. И надеемся, правда?
И надеемся. Да. Верь, надейся и люби. Лучше be, чем not to be. Пора завершать нам этот разговор, но мы ставим многоточие, потому что, Ирина Евгеньевна, мы с вами встречаемся завтра, говорим о Николае Семеновиче Лескове и о женщинах в его текстах. Там тоже очень все богато.
Текстов много, женщин много.
Да, местами нарядно. Да, и есть о чем тоже поговорить. И буду расспрашивать вас о романе «Обойденная», который, мне кажется, один из наименее прочитанных его текстов. Ну вот как раз будем проливать свет.
Если наши слушатели до завтра прочтут 270 страниц, мы будем рады.
Домашнее задание даем.
Да.
Домашка. Но проверять не будем.
Нет, не будем.
Пустим на пару всех.
Да-да-да.
Всех, кто к нам придет. Вот преподы собрались.
Да.
Спасибо вам огромное за эту беседу. Ирина Евгеньевна Милентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Государственного института русского языка имени Пушкина, была в нашей студии. Прощаемся до завтра.
До свидания. Всегда рада с вами поговорить, Алла Сергеевна. И всегда, всегда рада к вам прийти.
Я Алла Митрофанова. Прощаемся до завтра. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».